Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы начнем небольшой разговор о теле. Сейчас, когда в мире царствует культ тела, чтобы не сказать культ плоти, многим представляется, что христианство принципиально противоположно, даже антагонистично, находится в оппозиции всему тому, что касается тел. То есть, что христианство – это враг всего того, что является телесной стороной бытия человека. Христианство есть духовное, а обычный человек – он телесный, и поэтому христианство – не может всего этого принять, понять, потом воюет со всей телесностью человека, пытаясь превратить его в некое духовное существо. Это либо просто незнание, либо, скажем, информационный вирус, как иногда сейчас говорят, потому что совершенно все не так. Именно христианство изменило отношение к телу, назвав тело святым. Тело в христианстве может стать святым. Тело может стать и должно стать, призвано стать храмом Божьим, храмом Святаго Духа. Именно христианство перестало считать мертвое тело некой скверной. До этого все осквернялись через прикосновение к мертвому телу. И существовали разные обряды для того, чтобы как-то очистить скверну, которая вносит тело в мир, в дом, в мою среду, и обряды очищения, которые связаны с тем, что надо было очиститься через неизбежное прикосновение к мертвому телу. Только христианство, можно сказать, там, кардинальным образом, революционно поменяло отношение к телу и перестало считать его скверной. Скажем, для буддизма цель – освободиться от тела. Для любой античной философии тело – это тюрьма. И только для, скажем, современного ислама тело вообще временный попутчик, сбросил его, и больше оно никогда не понадобится. А для христианства тело есть тот элемент, с которым я навсегда связан. Потому что христианство исповедует воскресение мертвых, а значит, обретением человеком тела, даже в Царстве Божьем, в Царстве Бога Живаго, человек может быть только с телом, только в телесном составе, потому что быть человеком значит иметь тело. Бестелесным туда не войдешь. И вот христианство как раз осветило, очистило этот аспект человеческой деятельности, сделав тело настолько святым, даже мертвое тело, что через прикосновение к нему освящались люди, и на мощах, то есть на мертвых телах или на гробницах мучеников совершалось высшее таинство, Евхаристия, литургия. Именно христианство изменило отношение к зачатию, потому что этого многие считали это очень гнусным процессом, многие считают его гнусным и до сих пор, а христианство его благословило. Христианство благословило супружеское ложе. Оно перестало считать соединение мужчины и женщины, происходящее в браке, скверным. Оно перестало считать это чем-то постыдным, не только с человеческой точки зрения, но и с божественной точки зрения, и таинство венчания, и те молитвы, которые там произносятся, они лучшее тому подтверждение. Более того, именно соединение, телесное соединение мужчины и женщины в браке, или, как принято говорить, совокупление человека воедину плоть, стало для Священного Писания образом соединения Бога и Церкви. То есть именно христианство показало такую, провело такую параллель, такой образ, что телесная близость, соитие, оно раскрывает тайну спасения человечества, тайну соединения Бога с человеком, высшую тайну спасения, высшую тайну мира, если угодно, и в послании апостола Павла к Ефесянам, которое читается при совершении таинства венчания, эти слова должны удивлять, должны быть неким гимном супружеской любви и телесного соединения в любви, потому что Бог не гнушается, Дух Святой не гнушается использовать этот образ для выражения тайн божественной премудрости. Именно христианство изменило отношение к увечью и к инвалидности, потому что если до этого человек считался телесная какая-то неказистость, она ставила человека, делала его изгоем, делала его, как бы ставила вне полноты общения, то христианство протянуло этим людям руку и сказало, что это увечье ничего, никакого значения не имеет, потому что в Царстве Божьем каждый обретет полноценное тело, и в любом теле человек может прославить Бога, и любое тело может стать вместилищем божественное присутствие, не только красивое и совершенное, как это думали в античные времена, где действительно красивое тело считалось телом Бога с маленькой буквы. А христианство говорит, в любом теле может жить Бог, и, скажем, многие люди даже, включая самого апостола Павла, который был очень неказистый и телесно очень такой непритязательный человек, с очень, ну, с достаточным количеством разных изъянов, которые только усилились от того, что ему пришлось претерпеть и побиение камнями, удары палками, естественно, это все еще больше усугубило его некую убожество именно как убогость, как инвалидность, как человек, который вот не такой, как все телесно, его бы, скорее всего, увидеть мы его на улицах, мы бы отвернулись от него, но в этом теле Дух Святой действовал с великими силами и чудесами. Потому что только в христианстве была провозглашена полнота божества, обитающая телесно. Только в христианстве Бог действительно воплотился. Действительно, потому что никогда ничего подобного не было. И, например, скажем, если взять какие-нибудь античные мифы или там еще более древние мифы, мы не считаем, что божество воплощалось, скажем, рождение какого-нибудь супергероя Геракла или Ясона, оно происходило, да, с помощью, с участием Зевса, к примеру, но ведь это же не было воплощением Бога. И для античной мысли буквальное, скажем, вочеловечение Бога – это просто пароксизм какой-то, нонсенс, этого не может быть, это когнитивный диссонанс. Бог и тело – вещи несовместимые. Бог не может быть так телесен, как телесен человек. И христианство в этом смысле начало совершенно новую эпоху в существовании человечества. И противостояло христианство всегда вовсе не телу, оно всегда противостояло плоти. Хотя, конечно, иногда эти слова, ну, на пространстве имеется в виду Священное Писание, эти слова иногда являются синонимами, ну, например, выражение, что Бог есть спасение всякой плоти, или Бог явился во плоти. А иногда плоть и тело являются именно антонимами, то есть вот противопоставлены они друг другу, ну, например, скажем, тела ваши суть храмы Духа Святаго, но при этом плоть всегда противится Духу, то есть в одном и том же послании, скажем, апостола Павла, тело есть храм Святаго Духа, то есть одухотворенная некая структура, а плоть то, что всегда противится Духу, то есть стало быть и противоположное телу. И поэтому иногда, скажем, именно не было четкой терминологии у апостола Павла, который очень много об этом пишет, и иногда действительно кто-то по неведению, а кто-то вот специально передергивая, хочет показать, что христианство противится телу, так как, очевидно, христианство никогда телу не противилось. Христианство всегда противилось плоти. Плоть же это такая часть человека, такая часть человеческого существа, которая подчинена вещественным началам мира, то есть зависит от мира, исполняет волю мира или волю князя мира сего, волю князя, господствующего в воздухе, и через это влияющее на весь состав человека. То есть та часть телесности и душевности, та часть человеческого существа, которая вожделеет мир и через это порождает страсти. Потому что, например, когда апостол Павел перечисляет разные состояния, разные свойства или разные названия дел плоти, он говорит, что к делам плоти относятся и блуд, и волшебство, и гнев. Это разные с части души, то есть волшебство – это духовное, похоть, блуд – это телесная похоть, а гнев – это проявление душевной раздражительности, своеволия, в конце концов. То есть это разные состояния, но тем не менее все это называется делами плоти, и поэтому видим, что плоть – это не только то, что касается некой телесной части, а именно все существо человека имеет в себе некий испорченный, некий больной сгусток вот этой болезненности, которая связывает человека с миром, ставит его в зависимость от мира, так что человек вожделеет того, что есть в мире, и принуждается исполнять волю этого мира. И вот эту плотскость, эту плотяность человеку и нужно уврачевать. И тело таким образом должно быть очищено, так же, как и все остальное, от дел плоти. То есть тело должно быть независимо от мира, оно должно быть подчинено духу, как и задумал, и создал Бога, как создал человека Бог. Дух, душа и тело. Дух – некая первенствующая, главенствующая часть человеческого существа, которое пронизывает и душу, и тело, и одухотворяя все, и подчиняя через это духовное начало, подчиняя воле Божьей. После падения, когда человек вожделел воли иной и вожделел плода вне Бога, находящегося плода этого мира, он подчинил себя вещественным началам мира, подчинил себя воле иной, а не воле Божьей. И через это все его существо было, вот образовалось, в его существе образовалась некая извращенность, тело стало господствовать духом, и через это и дух, и душа, и тело стали плотскими, в них появилось некое плотское начало, то есть некая зависимость от мира сего и от воли князя, господствующего на воздухе. Вот человеку в христианстве надлежит вернуть через таинство крещения, в первую очередь, вернуть нормальное себе состояние, когда тело и душа подчинены духу, когда тело одухотворяется. Не уничтожение тела, не стирание телесности, а удохотворение тела. Вот, или, может, кому-то нравится слово «преображение тела». Вот суть христианского отношения к телу. И в этом ключе и нужно рассматривать телесные проявления, телесные элементы человеческой жизни. То есть всегда понимаешь, что тело, которое носит христианин, это есть храм Духа Святаго, это есть то тело, которому не возгнушался Христос, это есть то общее, в том числе, что роднит меня со Христом, и только находясь в теле, я могу причащаться тела и крови Иисуса Христа, чем и пронизана жизнь всякого человека, живущего в церкви. И вот когда мы рассматриваем эти разные проявления телесности в современной, повседневной человеческой жизни, то главным образом все вопросы, которые мы можем разобрать на уроках нравственного богословия, они касаются двух аспектов вот, христианского отношения к телу. Это телесность сама по себе, как относиться к телесности, то есть тем, с той области человеческой жизни, которая касается физкультуры и спорта. То есть там, где человек разным образом тренирует свое тело, занимается именно поддерживанием своего тела в определенном тонусе, в определенном статусе. И, разумеется, это приводит его к какому-то радостному переживанию о том, что он что-то может или что его тело привлекает внимание. Вот этот аспект телесности, первое, что волнует часто верующих людей, на ответ на этот вопрос люди желают получить у христианства, как к этому относиться. А второй аспект телесности касается именно контекста отношения полов. И вот, собственно, эти два вопроса мы и разберем. И первый вопрос именно то, что касается проблемы физической культуры, то есть культуры нашей природы, нашей физики, нашего тела. Ну и так, попросту скажем, как относиться к тренировке, которая переживает наше тело, той тренировке, которую, ну вот так или иначе, нам предлагаются заняться, либо нас принуждают ей заниматься, делать физическую зарядку или ходить на уроки физкультуры, либо для того, чтобы, скажем, привести, как это говорится сейчас, свое тело в порядок, либо мы сами хотим этим заниматься, занимаясь физкультурой или спортом, или просто ходя в тренажерный зал для того, чтобы держать свое тело в тонусе и вот каким-то образом тренироваться. Как христианство ко всему этому относится? Первое, что нужно сказать, христианство не разделяет античную установку, общеизвестную, через латинское выражение «в здоровом теле здоровый дух». Не разделяет. Ну, хотя просто потому, что вот, мы знаем слова, связанные с деятельностью того же самого, с личностью того же самого апостола Павла, где сказано, что сила Божья совершается в немощи. И, кстати, в этом, прежде чем получить ответ на это вопрошание, апостол Павел как раз и страдал от физической немощи, от болезненности. Ученые расходятся, что это была за болезненность. Нам сейчас не важно, это было именно телесный недуг. телесная болезнь, причем каким-то очевидным образом заметная, явная, известная другим через этот телесный недуг, могло пострадать впечатление от проповеди, которую произносил апостол Павел. Он переживает поэтому, несмотря на то, что он просит исцеления, он, исцеляющий других, он сам остается неисцельным, и Господь ему говорит, что так лучше, потому что когда ты немощен, ты избыточествующий благодать будешь приписывать Богу, а не самому себе. Поэтому, строго говоря, христианство говорит о том, что немощный человек при благодати Божьей может сделать больше, чем человек не немощный. И если мы проанализируем разнообразные жития святых, на этот предмет мы увидим, что действительно порой так складывается такое ощущение, мы не будем настаивать на пока именно, что это всегда действует как правило, но складывается такое ощущение, что что промысел Божий специально приводит человека к тому, чтобы он стал немощным. И только тогда, когда он станет немощным, тогда через него и начинают твориться великие силы и чудеса. Пока он был силен, он ничего сделать не мог. Как только стал слаб и немощен, может сделать очень много. Поэтому часто мы видим, что в больном теле, в немощном теле, причем буквально порой в больном, как Пимен многоболезнен, например, в теле даже оскверненном, как преподобная Мария Египетская, дух может быть очень даже здоровый. Вот. Но это как некая ремарка. Не разделяя античного взгляда на тело, что в здоровом теле здоровый дух, церковь и не отвергает его. И это важно очень понимать. Не разделяет, но и не отвергает. Апостол Павел в послании к Тимофеям, первое послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих пишет. Телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Мало полезно, но все-таки полезно. То есть телесные упражнения не называются здесь злом, не называются вредными, даже не называются бесполезными. Они мало полезны, но все-таки хоть чуть-чуть, но полезно. Почему? Апостол Павел в одном из своих посланий пишет, потому что сначала душевное, а потом духовное. Не все сразу рождаются преподобными Сергиями, правильнее сказать, Варфоломеями, или преподобными Серафимами, правильнее сказать, Прохорами. Не все рождаются людьми, которые с детства отмечены особой печатью, особым промыслительным действием Святаго Духа, ведущих их и предназначающих их к монашескому деланию, анестезии которого они достигнут величайшей степени совершенства и святости, как Сергий или Серафим. Но есть люди разные, даже среди святых. Скажем, святой праведный Федор Ушаков сначала был адмиралом и сделал немало пользы для народа своего и страны, и весьма особенным образом отличался физической подготовкой в своем подростковом возрасте, так что даже именно для того, чтобы проверить себя, ходил на медведя в одиночку. Но все это пригодилось ему тогда, когда ему надо было служить своему народу. А во время известное Господь упокоил его от праведных трудов и в монашеской обители. Но для него, чтобы пронести то служение, которому он был предназначен, требовалась физическая подготовка, и она у него была. Есть люди не обязательно святые, скажем, понятно, что такая подготовка требовалась и от Александра Невского, скажем, но не все люди, скажем, даже святые, вот, то есть не все люди, которые причислены к лику святых, но в них нуждается общество, нуждается в народ, нуждается государство. Те люди, которые будут защищать страну, те люди, которые будут руководить ее аппаратом управления, как, скажем, праведник той эпохи Федор Ртищев, или как полководец Александр Суворов, или многочисленные солдаты, которые защищали русскую землю от 14 до 20 века. Разная у всех судьба, разные предназначения. Кому-то нужно быть солдатом, кому-то сталеваром, кому-то чиновником, а кому-то врачом. Для всего этого нужна определенная физическая подготовка. Нужно для этого созреть, нужно уметь навык делать некоторые вещи, но нужно иметь достаточный запас здоровья, чтобы преодолеть те трудности, которые по промыслу Божьему необходимо будет именно преодолеть, чтобы достигнуть определенных результатов. И понятно. То есть мы не знаем, кем будет, кем будем мы не знаем, кем будет наш сын или наш внук, наш близкий, и поэтому мы не можем утверждать, что именно сейчас ему нужно, но развитие тела как необходимого элемента человеческого бытия ему необходим. То есть даже если он не будет воином и не будет врачом, но если он сразу не показывает необходимые навыки стремления к монашескому житию, скорее всего, 99% тренированное, закаленное, развитое тело ему пригодится. Оно пригодилось даже святому преподобному Силуану Афонскому, очень пригодилось. Он бы, как он сам много свидетельствует, если бы было у него чуть-чуть поменьше здоровья, он бы ни за что не выдержал тех трудностей, которые на него обрушились, а их необходимо было вынести, и само тренированное тело, как он понимает, было промыслительно ему дано. Поэтому, как бы мы ни относились по своей воле к телесным упражнениям, к физкультуре, но Святой Отец, Священное Писание Духом Святым говорит, что телесные упражнения не бесполезная вещь, мало, но все-таки полезно, потому что оно оживляет и дух тоже. Оно дает бодрость, собранность, дисциплину и помогает хотя бы отчасти противостоять чреву, лени и похоти. Поэтому пусть мало, но полезно. Да, извратить можно и это. И это может стать культом, идолом и привести к разным безобразиям. Но в человеческом мире нет вещи, которые не мог бы извратить человек. Даже молитву, даже нахождение в храме человек может извратить. А уж тем более такую вещь, как телесные упражнения. Но нужно помнить, как бы ни было оно мало полезно, но хоть чуть-чуть пользы в нем все равно есть. И при уме и здравом смысле можно и из этого сделать для человека великую пользу.